Я буду читать отрывочек из Деяний апостолов с 11 главы, с 19 стиха до конца. Деяния апостолов, 11 глава. У кого есть Евангелие, можно открыть. Будем читать. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев». Были же некоторые из них киприане, киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашедший его, пришел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное пресвитерам через Варнаву и Савла. Братья и сестры, это отрывочек из Первоапостольской церкви или жизни Первоапостольской церкви. Даже это было не в Иерусалиме, события происходят. Но я хотел бы обратить внимание на один стих. Речь идет о Варнаве. «Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры». Недавно слушал одну проповедь записи. Так вот мысли некоторые хочется поделиться и с вами об этом. Варнава был человек добрый. Вообще Библия очень много дает характеристики, часто мы встречаем даже вот в Новом Завете Корнилии. Помните, Корнилию Лука дает? Ну, раз Лука пишет, Дух Святой ему полагает на сердце, это Слово Божие, это истина, да? И вот он там такие добрые о нем слова пишет, что он был человек молящийся со всем домом своим, он добрые дела делал, он был человек праведный. Вот. Или, допустим, о Полосе сказано, что это муж, он был такой красноречивый, исполненный тоже духа, богобоязненный. Вот. Или о Стефане. Помните, такую краткую характеристику дает Слово Божие. И мудрость у него была, и сила, которой не могли противостать те, кто спорили с ним. Ну, а здесь о Варнаве написано, что он был человек добрый. Я беру только эту сторону, человек добрый. Братья и сестры, у меня возник вопрос, я начал интересоваться, что это такое доброта? Некоторых спрашивал, что такое доброта? Ну, доброта есть доброта, добрый значит добрый. Ну, а все-таки, друзья, что это значит быть добрым? Кто может как-то сформулировать или сказать, что это за качество такое? Как? Лучше не скажешь, да, как добрый. Но все равно слово, оно каждое имеет какое-то разъяснение. Как? Отзывчивость. Да, добрый – это человек отзывчивый. Еще как можно назвать? Как? Любящее сердце. Как еще сказали? Милосердный, сострадательный. Я посмотрел у Даля, как он пишет. У него кратко здесь. Доброта – это добродушие или доброжелательность или наклонность к добру. В общем-то, то же самое, о чем мы вот и говорили. Но если мы возьмем, что Библия говорит, что мы все призваны, да, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Господь хочет, чтобы мы их делали, чтобы люди видели эти добрые дела. Но и есть такое место, добрый человек милует и взаймы дает. Или Иаков пишет о том, что мудрость, сходящая свыше, она полна милосердия и добрых плодов. Но Христос говорил, добрый человек из доброго сокровища вносит добро. Чем наполнен, то и будет выносить. Сам Христос о себе как мог сказать? Я есмь пастырь добрые. Я не знаю, могут ли люди о себе так вот сказать: я добрый. Я так не могу сказать. Думаю, что не всякий может так сказать, что я добрый. Скорее, эту оценку можно дать со стороны, когда люди видят и говорят: этот человек добрый. А противоположное состояние какое будет? Какой? Недобрый, да. Ну, как вот еще может? Как? Злой, да. Ну, злой, может быть, оно... Да, в общем-то, можно сказать. Я обратил внимание, у Тимофея написано... Где? Сейчас упустил. Не записано. Павел, Петр, вернее, пишет. Чтобы повиновались рабы своим господам, и не только добрым и кротким. Вообще, редко такое качество бывает у господ, да? Добрый и кроткий. Но, говорит, не только таким, но и каким, противоположно здесь, каким сказано? Суровым. Это как бы противоположное состояние, но и суровым. Суровость, она как бы противоположная сторона доброты. Но возникает вопрос, что сделал Варнава, что Писание его относит и характеризует как добрым человеком? Что вот мы знаем о Варнаве? О нем не очень много написано, но тем не менее, в Деяниях апостолов особенно, в некоторых случаях Павел упоминает потом в посланиях о нем, ну а в Деяниях апостолов написано о Варнаве. И вот здесь характеристика такая: он муж добрый. Ну, я, друзья, не буду сейчас вас спрашивать, мы вместе просмотрим некоторые места, где говорится о нем. Вообще, впервые мы его встречаем в 4 главе Деяний апостолов. Его настоящее имя Осия, а Варнава, так его прозвали апостолы. Что означает слово Варнава? Сын утешения. Это человек, который мог утешать других. Вот в чем была доброта. Он умел быть отзывчивым, как вот сказали. Умел замечать нужды людей. И не только материальные нужды. Он умел видеть переживания, горе людей. Но в данном случае мы читаем, что когда в Иерусалиме уже образовалась церковь, естественно, что были трудности, потому что церковь все время была вместе. Вот, и проблемы питания, вы помните об этом потом в 6 главе мы читаем. И нужды были. И о нем сказано, что это человек Варнава, это добрый человек, сын утешения. Что он сделал? Он продал свою землю и принес к ногам апостолов. Что это за шаг был? Это шаг доброты. Он увидел нужду. Если бы не было нужды, не было бы смысла продавать имение и приносить сюда к ногам апостолов. Он увидел нужду и, будучи добрым, не смог пройти мимо. Взвесил свои возможности, у него земля есть, я могу ее продать, я могу послужить этим. И вот добрый человек, он обязательно будет побуждаем к доброму. Нужно отметить, что в следующей главе, вот Анания и Сафира, они попытались повторить то, что сделал Варнава. Ну, можно сказать, сымитировать, да? Сделать вид того, что делал он. И что из этого вышло? Погибли. Друзья, это качество, которое приходит нам тоже от Господа, когда Господь вселяется в сердца Духом Святым, любовь Его наполняет наши сердца, и мы заботимся о том, чтобы в нашей жизни была доброта. И апостол Петр говорит: покажите в вере вашей добродетели. Это тоже относится к доброте. Следующее место, которое мы, вернее, в Варнаве мы читаем, это в 9 главе. Речь в 9 главе идет о том, когда Господь обратил Савла, он пришел в Дамаск, там его не приняли, его свидетельство, и он должен был бежать из этого города, по стенке его спустили в корзине, и приходит в Иерусалим. Как его встретили в Иерусалиме, вы помните, друзья? Савла. Человек покаялся, человек стал говорить о Боге, приходит в церковь, а его боятся все, а его сторонятся. Я думаю, очень нелегко оказаться в такой ситуации, когда ты приходишь в церковь, а тебя все сторонятся, подозревают, что-то не доверяют. И такая ситуация, я думаю, для Павла была очень тяжелой. Но дальше мы видим, что Варнава, он заметил эту ситуацию. Он увидел, как тяжело Савлу. Его не принимают. Где-то, может, кто-то уклоняется, может быть, не ищет общения, не приветствует. Ну, не знаю, как это было, но, по крайней мере, написано, что его боялись и, естественно, не доверяли тому, что произошло в его жизни, то есть покаяние. И что делает тогда Варнава? Мы читаем в 9 главе, 27 стих. Варнава же, ну, с 26 для ясности, Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, привел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Братья и сестры, но то, что говорит здесь Варнава, свидетельство о Савле, это он сам не был свидетелем этому. Он просто поверил Савлу, который рассказывал об этом, принял это сердцем и приводит его к апостолам. Ну, ситуация, конечно, поменялась немножко. Я думаю, что апостолы не стали его чуждаться, но там была другая проблема. Савла не приняли в Иерусалиме иудеи. И когда он проповедовал, там восставали и готовы были и убить его. Поэтому апостолы предложили ему вернуться к себе на родину, в Тарс. И он ушел туда. Сколько времени прошло, мы не знаем. Но представьте себе, уверовавший человек, горящий от Господа духом, проповедовать Евангелие, и вдруг его с церкви провожают, ты иди домой, иди домой. И вот там в одиночку, ну, в общении с Богом, растет Савл, Господь его воспитывает, но церковь его, можно сказать, не восприняла. Была ли какая-то оказана ему духовная помощь, я не знаю, не пишет Слово Божие. Ну вот мы прочитали теперь 11 главу. В Иерусалиме узнали о том, что в Антиохии началось пробуждение. Он приходит, и они рассудили, кто пойдет в Антиохию, для того, чтобы там, ну, как-то увидеть это, может, поддержать, направить, потому что, когда стихийно вот так вот загорается огонь, нужно еще и правильно направление дать. И вот они посылают туда Варнаву. Варнава, ты вот сходи, узнай, что там, может, направить надо, научить, наставить. Пошел он. И когда пришел, он увидел там, что, друзья, благодать Божия. Люди обращаются, Дух Святой действует. Это была такая атмосфера благоприятная и хорошая, что можно было только радоваться. И он возрадовался, и наставление там говорил, будучи, ну, проповедником. Ну, а потом, вместо того, чтобы вернуться в Иерусалим и дать отчет о том посланничестве, которое ему было дано, он идет в Тарс. Что побудило его идти в Тарс? Он не забывал, что в Тарсе есть один муж, Савл, который остался вот так сам по себе. Церкви там нет. Из Иерусалима он ушел, тут его не особо приняли. И вот переживание о Савле, оно побуждает его идти в Тарс. Друзья, это доброта. Это вот доброе сердце, которое не может не откликнуться на ту проблему, которая явно существовала. О ней много не написано, мы можем представить себе, как тяжело быть в одиночестве. Как тяжело быть даже, ну, не то что отвергнутым, а непринятым, даже в церкви. Многие его так и не воспринимали, не верили, подозревали и так далее. И вот он идет, он находит этого человека, Савла, пообщался с ним, глянул на ту обстановку, в которой находился. И что он делает? Он забирает его с собой. Савл, пойдем со мной. Пойдем. И куда он его ведет? В Иерусалим? Нет, в Антиохию. Он ведет туда, где благодать Божия так хорошо была видна, что эти вот условия для Савла будут самыми хорошими для того, чтобы он мог возрастать. Чтобы в этой благодати, пребывая, он мог и научаться, и молиться, и слово говорить, и как-то жизнь в нем, чтобы немножечко так вот возгорела, чтобы он мог возрастать. Это забота. Забота Варнавы. И целый год Савл жил в Антиохии. А Варнава? И Варнава там же был. Он его не оставляет, он его опекает, он о нем как-то заботится. Чтобы он увидел в нем, Господь дал увидеть доброму человеку, что в этом человеке присутствует благодать Божия тоже, и ей нужно дать, ну, возрасти. Побыв целый год в этом городе, приходят из Иерусалима пророки. Ну, я повторяю, друзья, о том, что мы читали. Один из них говорит, голод будет. И он так и был, голод в Иерусалиме. И тогда здесь в Антиохии решили, давайте мы соберем, ну, помощь, окажем Иерусалимской церкви. Через кого пошлем? Уже в Антиохийской церкви, где впервые начали называться христианами ученики, вот здесь собрали помощь и решили послать. Ну, кого, как не Варнаву. Посылают Варнаву и с ним Савла. И снова Саул приходит в Иерусалим. В Иерусалиме в это время происходят серьезные переживания. Иакова убили, Петра посадили в темницу, церковь там прилежно молится, его отпускает, и все это видит Саул. На его глазах это все происходит. Ну и потом мы читаем в конце этой главы, что они отдали то, что поручено исполнили, и снова возвращаются в Антиохию, опять в эту же церковь. В 13 главе мы встречаем, когда молились там служители, которые были братья, постились, Дух Святой говорит, отделите мне Варнаву и Савла на то служение, которое я избрал, то есть миссионерское служение. Опять Варнава и Савла, теперь они уже вместе. И это не случайно, друзья. Варнава смог послужить для Савла так, что Господь его потом воспитал, провел через, как один брат выразился, тепличные условия Антиохийской церкви, где он мог вырасти, окрепнуть, и потом его посылает вместе с Варнавою на служение. Но у Бога был другой план, или, как сказать, план больше, не то, что другой, а еще больше, чтобы Савл, будучи Павлом, потом совершал то служение, которое он и совершал. Но подготовку для этого служения совершил добрый человек Варнава. Братья и сестры, потом мы вот встречаем и такие моменты, когда они снова идут в Иерусалим, проблемы начались в связи с законом, соблюдать закон, обрезываться или нет, и, в общем, направляют опять Варнаву и Савла в Иерусалим. Там разрешаются эти вопросы, братья еще пишут письмо, еще прибавляют к этому силу и отправляют опять в эти языческие страны. Ну и прошло немного времени, Павел уже говорит Варнаве, давай мы пойдем посетим те церкви, ну, которые посещали раньше, ну, во второе миссионерское путешествие. Естественно, Варнава соглашается, но тут у них происходит одна проблема. Вы помните, какая? Савл, или Павел уже, не захотел брать с собой отставшего от них в Памфилию в первом путешествии Марка. Но тот оказался неверным. Зачем нам такие в пути? А Варнава по-другому мыслит. У него на этот счет есть другое понимание. Вот они были все время единодушны. Вместе трудились. Варнава, ну, если так можно сказать, поднял Павла. И он никогда не перечил, когда мы дальше читаем, Лука пишет, повествуя о жизни апостола Павла, он меняет местами уже со временем. И это не просто так он меняет, но действительно Павел пошел очень хорошо, духовный такой рост, и его заметили, даже когда они в одном городе проповедовали, и язычники, и Павел совершил там силой Божьей чудо, хромой стал ходить, то люди местные, народ, они решили возвеличить, и говорят, боги сошли в образе человеков. И Варнаву назвали Зевсом, по-моему, а Павла, потому что он был начальствующий, там, Эрми. И вот в этом случае мы видим уже какое-то превосходство у Павла. Нигде Варнава этому не противится. Наоборот, слава Богу, он радуется, что Павел пошел вот такой духовный рост. Ну, а тут возникает проблема. И проблема очень серьезная. И эти два сотрудника, два единодушных служителя вдруг пришли к такому расстройству. Один говорит так, другой иначе. И это настолько было серьезно, что они потом разделились. Произошло разделение. Может возникнуть вопрос: Варнава, ты же добрый человек, неужели ты не можешь уступить? А он не уступает. А почему? А потому что он понимает, что это будет для Марка, если его сейчас отвергнут на таком высоком уровне. Апостолы отвергнут. Если отвергнут апостолы, как к ним будут относиться в церкви? Какое положение его будет дальше? Что из него получится, если его отвергли? И Варнава, будучи добрым человеком, не может с этим согласиться. А Павел, он непреклонный. Зачем мы будем брать с собой людей неверных? У нас такой тяжелый путь. Как можно, ну, опереться на человека, который бывает неверным? Ну и как и Христос говорил, озирающийся назад неблагонадежно. Зачем таких неблагонадежных людей брать такую ответственную поездку? И все, и они разошлись. Правда, Варнава не то, что там огорчились, они разбежались в ссорах или там больше не хотят видеться, просто разделились, и каждый начал совершать свое служение. Варнава пошел вместе с Марком на Кипр, откуда он родом. Кстати, Марк – это был его племянник, родственник. Вот, может, и это еще сказать, что такая вот забота была о нем. Но, братья и сестры, я не буду сейчас говорить дальнейшую вот историю там Павла. Вы помните, как совершал он служение, и практически о Варнаве уже Лука не пишет. Почему? Потому что он поехал с Павлом. Но дальнейшая доброта Варнавы, она сказалась и для служения Павла. Каким образом? Приобретя Марка, не оттолкнув его, Варнава в нем воспитал следующего служителя, о котором потом апостол Павел скажет вот такие слова. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его». Посмотрите, друзья, уже кто он. Уже сотрудник, уже тот, о котором Павел дает, не говорит так: вы же смотрите, это ненадежный человек, там на него сильно не опирайтесь. А наоборот, вы получили приказание, и поэтому примите его, если придет к вам. Дальше мы читаем Филимона, 23 стих. Павел называет Марка сотрудником своим. Он там вместе с ним находится, он в это время был в тюрьме. И он его, как сотрудника, и приветствие передает от него, и называет сотрудником. 2 Тимофея 4:11 мы читаем: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Как хорошо, да, братья и сестры? Когда-то сказал: он мне не нужен, не надо, я его брать не буду с собой. А сейчас говорит: он мне нужен для служения. Что произошло? А произошло то, что доброта Варнавы, она воспитала в нем верного служителя, который теперь нужен и Павлу, и на более ответственном служении. К чему я это говорю, братья и сестры? Вот мы прочитали о Варнаве, его качества. Апостол Павел когда-то говорил: подражайте мне, как я Христу. Варнава не писал посланий, мы не читаем его ни одной проповеди. Но его жизнь, она была настолько вот яркой, пример доброты, что не случайно его в церкви назвали «сын утешения». Он мог утешать скорбящих. Он мог заботиться о тех, которые были, даже так скажу, отвергнуты, не приняты, не поняты. И он их находил, он их взращивал. И это доброта. Братья и сестры, у нас сегодня есть нужда вот в такой доброте? Есть люди огорченные, или которые, может, считают себя ненужными, забытыми, неопределенными. Мы вот видим, одни люди активны, одни что-то делают, другие бывают пассивными. Если с ними поговоришь, то часто слышно такое: а кому я тут нужен? Бывает такое, что человек замыкается сам в себе, не чувствует вот этой доброты, заботы, переживаний. Мы сейчас будем молиться. Давайте помолимся о том, чтобы Господь взращивал в нас это качество доброты, чтобы мы были внимательны друг к другу, чтобы видели наперед не только прямоту, как у Павла, это тоже нужна. Для Марка нужно было и то, и другое, и прямота Павла, и вот такая забота, доброта Варнавы. Вот. Но чтобы в наших рядах была и доброта, которая могла бы замечать людей, ну, оставленных или забытых, или одиноких, ненужных, так вот, в общем-то, не сильно заметных, чтобы Господь мог поднимать и взращивать такие сосуды, как Павел или как Марк. Не случайно на их пути Господь усмотрел этого доброго человека и проявил сам от Господь, как добрый пастырь, через Варнаву эту доброту к этим людям. Как бы формировалась жизнь без этого человека, мы не знаем, но вот Господь усмотрел это. Ну да, это Марк, который написал послание Марка. Это, в общем-то, послание Петра, вернее, Евангелие. Послание Марка, это через него Петр пишет. Ну и вообще, то, что пишет Марк, он научен был Петром. Ну так, свидетельствует об этом. Но, друзья, вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы нам иметь ту доброту, о которой мы прочитали, чтобы не сами мы о себе мы говорили «я добрый», а чтобы люди могли сказать, этот человек добрый. Таких людей мы знаем, встречаем. Я помню, у нас был Прокофьевич, о нем дети говорят, это добрый дядя. В некоторых бабушках, это добрая бабушка. Дети хорошо замечают, видят. Конечно, для детей как легко увидеть? Дали конфетку и добрый. А для взрослых как? Протянул руку общения. Подошел в трудный час. Оказал внимание. Ведь написано, поощряйте, чтобы мы поощряли друг друга к чему? К любви и к добрым делам. Поощрять, в смысле побуждать. Пусть Господь